вышестоящей Межгалактической академии науки ДИВА конференцию науки первую в истории метагалактической шестой расы. У меня большая просьба команде, которая сегодня будет продолжать работать по вопросам науки, а именно аватаров и изначально вышестоящего отца.
Слушайте, ну можно вытянуть телефон так.
Стараться соображать, вникать то, что будет проявляться докладчиками. Соответственно, потому что мы с вами вчера получили 3 задания. Сегодня по итогам работы конференции будем
искать
ответы на то 3 задание, которое было поставлено перед нами. Я напоминаю, это задание состоит в том, что нам нужно четко различить планетарную науку и науку метагалактическую. Не отрицая науку планетарную, а видя науку планетарную как ту часть, которая встраивается в новую метагалактическую науку. Поэтому большая просьба, делайте себе пометку, но после этого будет очень сложная работа по третьему вопросу. Наверное, так. Соответственно, у нас 5 докладов, ориентировочно 20-25 минут на доклад, потому что мы должны завершить 5 часов. Правильно, да? И, соответственно, первый доклад, глава ИДИВА, Виталий Сергеевич.
Всем добрый день. Я первый не потому, что надо, а потому, что мне потом бегать по другим совещаниям. Там масса работы. Так что я прошу прощения. 25 минут. Значит, я заявлял одну тему там на совете ИВМАН. Я тоже член совета ИВМАН. И тоже очень четко, официально занимаюсь и пытаюсь заниматься наукой. Ну там, в другом ракурсе. Поэтому Оксана, глава Метеорологической академии наук и ДИВА в целом, это кто выступал сейчас, уточняя детали, а то она сказала, что от совета ИВМАН, она официально утверждена аватаром Синца Кутхуми и изначально вышестоящим, посвященным изначально вышестоящего отца, главой Метеорологической академии наук физического выражения. Мы есть члены совета ИВМАН, я в том числе. Поэтому у нее в данном случае полномочий больше, чем у меня. Я специально бесит. Ну понятно, что тут подготовка, все, но мы должны понимать, что перед вами официальный представитель, посвященный. Вот на всю шестую расу мы должны понимать, что глава Метеорологической академии наук это физический. Официальный представитель посвященный. Нравится нам, не нравится, согласны, согласны. Это наше личное дело. Там так официально звучит. И когда мы выходили с советом ИВМА, и вот это состоялось, я при этом присутствовал, и всей своей подготовкой официально подтверждают, что перед вами сейчас выступала Оксана, я без отчества, которая есть официальный представитель изначально вышестоящего, посвященного изначально вышестоящего отца, это так звучит, и глава МАН Метеорологической академии наук и ВДИВА. Соответственно, в МАН обязательно есть совет, как в принципе в любой науке, и мы постепенно из этого начинаем разрабатывать новую научную организацию ракурса метагалактики. Это не отменяет постепенное создание ни научных советов, ни философских советов, которые считаем тоже нужны, ни ученых советов. Ученый совет это по защитам, а научный по каждой науке. Уточню так, на всякий случай. Это постепенно громадная работа по созданию реальной, действующей метагалактической академии наук. Это не мое выступление, это я уточняю детали. Чтобы все это услышали. Это чтобы было даже записано в сборнике. Более того, по современному законодательству России группа лиц, имеющих соответствующую подготовку, имеет право создавать Академию наук. И такие академии сейчас в Российской Федерации созданы. Они не обязательно даже стыкуются с Российской Академией Наук, которая так называется. Потому что не всегда Российская Академия Наук согласна с другими мнениями. И наоборот. Отличие этих академий только в том, что Российская Академия Наук находится на бюджетном финансировании, и имущество этой академии складывает государство. Неплохо, не хорошо, это хорошо. Другие академии складывают свое финансирование самостоятельно. Мы вообще не складываем финансирование, мы пока бесфинансово служим. При этом все академии юридически утверждаются одним и тем же законом Российской Федерации. Я думаю, в других странах то же самое. Поэтому, когда наши слушатели думают, что мы тут выдумали академию некоторую, и что это достаточно абстрактная организация, вы глубоко ошибаетесь. Более того, у нас достаточно в разных подразделениях докторов наук, кандидатов наук, даже профессоров разных направлений наук, чтобы объединив служащих их дива, чтобы объединив просто эту команду в несколько десятков человек, вполне себе основать собственную академию, собственное направление. Нет ли нет? Поэтому мы создаем не академию какого-то абстрактного служения, а реально действующую научную академию. Мы ее будем регистрировать, процесс идет. Мы ее будем постепенно организовывать и выходить на реальную академическую основу метагалактических наук с соответствующими публикациями, спецификациями, данными. И поехали дальше. Ну и последнее, кто там смущается, сомневается, думает, что же мы тут затеваем. В современной научной среде принят индекс цитирования. И качество научных исследований зависит не от того, что кто-то сказал, ты прав, ты виноват. Ну, Советский Союз прошел. А наука определяется цитированием тех научных текстов, которые публикует та или иная научная группа. Причем у нас, допустим, в Подмосковье, в Москве, есть такое направление, как инновационный центр Сколково. Ну, там рационерская информация, я просто не ошибаюсь. Так вот, там работают некоторые профессора, которые получили финансирование от спонсоров, которые создали свои инновационные лаборатории и не входят в Российскую Академию Наук, потому что их мнение с мнением ученых не совпадает. При этом это доктора наук, профессора, которые технически разрабатывают очень уникальные вещи, настолько, что их частный бизнес финансирует. Чтобы было понятно, что и в России, и в других странах не все подчиняются одному направлению. И вполне себе эти лаборатории живут, выходят на конечный продукт с очень сложными исследованиями, чтобы это создать. Ну, допустим, и в фармакологии, и в технике, и там, в разных направлениях. Это очень сложные исследования. Поэтому у нас сейчас идет разнообразие науки и ее организации, как в Российской Федерации, так и, надеюсь, в тех странах, от которых вы идете. Представляете? Это чтобы вы точно знали, что это научное направление будет организовываться всерьез, надолго, физически и не отменяет все предыдущие достижения науки. При этом это не значит, что наш примут на ура, новое пробивает себя с трудом. Это понятно. Но мы считаем, что наука российская, американская, европейская, китайская, любая, это частный случай планетарной науки. И все ученые между собой по планете общаются, особенно одни дисциплины. Это уже планетарная наука. А планетарная наука – это частный случай метагалактической науки. Потому что планета маленькая, а метагалактика громадная. И у изначально вышестоящего посвященного, это мы знаем, мы это видим, сознательно общаемся, есть представители науки от разных планет. Их еще немного, но мы их видели и знаем. Лично я в этом участвовал. И наша команда является представителями наук от нашей планеты. Поэтому я официально назвал Оксану официальным представителем изначально настоящего посвященного главой Интергалактической Академии Наук. Для обычного сознания это звучит фантастично, для метагалактического – нормально. И вот с этой фиксацией мы и начинаем наш процесс. Соответственно, совет Иван, который будет здесь тоже делать доклады, это совет при посвященном изначально настоящего отца на физике планеты Земля. Физичности планеты Земля. Ну, пока только планеты Земля. Вот такой интересный процесс мы задумали. Я специально чуть рассказал юридический аспект, потому что я занимался этим вопросом. Оксана занимается этим вопросом, она сейчас прорабатывает все эти материалы. Поэтому мы в разных направлениях формируем Метагалактическую Академию Наук. Я хочу вам это объявить. То, что вы привыкли, что мы регистрируем только металлические центры и партии. Могу вам сообщить, что у нас третий вид регистрации назревает в Металлургической Академии Наук. В перспективе будет еще высшая школа. Ну, пока это тоже. Мы разрабатываемся. Конференция высшей школы ожидается завтра. Поэтому ИВДИВА практически пытается и разрабатывается в применении. Но нам нужен что? Профессионализм. Реальный, физический, базовый профессионализм, который растет и в нас, и который есть у вас, если вы являетесь уже действующим ученым или ученым на пенсии. Ну, понятно, что у метагалактики пенсии нет, поэтому мы вас приглашаем поучаствовать в разработке Академии. Я реально знаю, что пенсии в нашей Академии есть. Я встречал таких профессоров. Сократили по возрасту, а через умнейшую голову. Был такой случай, к сожалению. Вот такой моментик. Вот это точки над «и», чтобы вы четко распознали, чем мы занимаемся. Это может быть долго, это может быть годами, это может быть десятилетиями. Мы все равно это сделаем. Посвященные – это очень упорные люди. Они добьются, чтобы это исполнить. Это я знаю по пятой раз, а в шестой мы будем стоять на мертво. Надо, мы это сделаем. И напоминаю, что шестая раса – это раса сциентизма. Знаний. Как в Советском Союзе. Но в синтезе у нас баланс веры и знаний. Мы знаем, что любое знание без веры некорректно. И вера без знания фанатична. Поэтому, понимая, что мы раса знания, мы не отменяем процессы веры в организацию тех или иных вещей. Мы же должны верить в это. Вот такая интересная академия сейчас рождается на ваших глазах. И вот это первая конференция, которую мы устроили как первый выход академии в свет, в том числе с публикацией научных трудов на эту тему. В той степени, в которой мы способны. И последнее. Тут я понимаю, что есть люди, которые научно подготовлены, находятся в зале. То, что мы скажем и то, что мы напишем, будет слегка отличаться. Я думаю, вы понимаете разницу написания и разницу публикации. Где публикация – это такой общий контекст, а написание – это четкий, классический, научный текст. И мы будем от себя этого добиваться. Ну, надеюсь, если вы нам пришлете эти тексты, вы будете также этого добиваться. Классику научного. Я добавлю советского исполнения, там есть классика. И я понимаю, о чем я говорю. Мы должны сохранить и продолжить. Логика знания должна быть на высоте. А бильберда должна остаться в прошлом. Этого хватает. К сожалению, даже в науке современной. Вот на этом я такое дополнительное выступление завершаю. Это не мое выступление, это просто промоушен. Или, ой, ужасное слово. В общем, расстановка точек над «и». И перехожу, собственно, к докладу. Я очень сокращу, я понимаю, что времени меньше. Но я заявлял один доклад о синтезе. Мы формируем такое понятие, как наука синтеза, с учетом нашего и дивно вот тут организации, я вышел к Владыке и спросил, что важнее всего вот в ракурсе науки. Владыка сказал просто: синтез позиции наблюдателя. Поэтому мой краткий доклад – это синтез позиции наблюдателя. Так называется. Значит, возвращаемся. Позиция наблюдателя с точки зрения науки. Давайте определимся, что в современной науке есть очень интересный тезис, который мало разрабатывается, но мы его много раз поднимали. Когда исследователь исследует определенный фактор материи, материя на него реагирует. Можно сказать, вещество, законы, все что угодно, но идет взаимодействие материи и исследователя. В культурологии науки очень четко сказано, что в зависимости от позиции наблюдателя меняются результаты исследования. Это доказано научными исследованиями, это не теоретический шарж. А значит, любой исследователь, когда начинает свое исследование, влияет на окружающую материю в рамках исследования. Соответственно, тот якобы объективный процесс, который существует в якобы объективной науке прошлых лет и столетий, вот чисто вот этим заявлением культурологии или специалистов истории науки, они себя так называют, разрушается. Потому что получается, что все объективные исследования, даже логически заданные, они имеют обязательный субъективный налет. Потому что взаимодействие исследуемого и исследователя приходит в равновесие. Но в современных исследованиях у нас объект исследования присутствует. И мы четко описываем. Вот объект, предмет исследования такой-то. А субъект исследования как-то отсутствует. И все ссылаются на позицию наблюдателя или на какие-то лычки, которые мы получили у каких-то людей. Очень корректно выражаюсь. Почему? Потому что если я защищаю кандидатскую, я могу договориться с советом, даже просто по-человечески, от авторитета. И мне защитят кандидатскую. При этом сама по себе она будет бред. Я по своей предыдущей профессии читал кандидатские и докторские на тему образования. И как практик это образование директор с экспериментальной площадки Российской Федерации в области образования, руководитель эксперимента, у которого работали доктора наук, кандидаты наук, я пишу так, профессора из университетов, они у меня собирались, все работали. Я подбирал нужные кадры для научных исследований. И вот я пролистал все эти исследования и как практик выбрал одну докторскую с одной темой. И пару кандидатских, на которых можно было сослаться. Все остальное от меня как от практика звучало просто бред, 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 не нужно, не нужно. Может быть и нужно, но неэффективно. А, и еще там было еще одно дело. Высосано из пальца. Есть такое научное исследование, высосанное из пальца, лишь бы стать доктором наук. Если такие доктора наук и кандидаты потом создают мне лычки, что я тоже кандидат, то иллюзорные доктора создают из меня иллюзорного или кандидата, или доктора. К сожалению, пока такая традиция сохраняется. Не у всех. Я знаю, есть виды наук, где такое недопустимо, потому что это априори невозможно. Не буду на них ссылаться. А есть где-то просто массово, это нельзя назвать наукой. Вот мы пытаемся сложить академию, где это будет недопустимо. Но все упирается в позицию наблюдателя, где исследования влияют на исследуемые выражения, результаты, объекты и так далее. В итоге нам надо обязательно в научном исследовании заложить объект и субъект исследования. Где субъект исследования – это не лычки кандидат наук, профессор, академик РАО или РАН, да? И сразу он прав, академик. А где субъект также объективно оценен, как и объект, который он исследует. И рассматривая субъекта, который должен исследовать, мы пришли к простому выводу. Нам надо формировать самым простым языком позицию наблюдателя-исследователя. То есть меня, который исследует материю, как таковую. Самый простой вариант позиции наблюдателя вы должны знать. Вот что методологическая наука может внести в обычную науку? Вот такой прикольный процесс. Вот я по свойству спрашиваю. А сколько частей у меня работают в момент исследования? Понимаете, вот сейчас я делаю опыт научный. Я исследую физический процесс. Но у меня по состоянию интеллект отключился. Не сработал. А процесс физический, знаете, он краткий. Раз прошел, и мой интеллект не успел поймать. Состояние не позволило. Или другой вариант. Мой интеллект успел поймать, а мышление по своей подготовке не способно обработать то, что интеллект считал там, с физических параметров исследования. И в итоге вроде бы мы видим графики исследований и параметры, а мышление не способно это обработать. И не физический процесс слов, и не техническая установка неадекватно там что-то исследует. А мое мышление не способно обработать этот результат. И мы знаем, что ученые иногда просят помочь других ученых обработать результат, потому что понимают, что сами не понимают ничего. Но это очевидно. Чаще всего мы начинаем доказывать, что этот исследуемый объект или процесс специфичен настолько, и начинаем выдумывать заумности такие, что вместо науки у нас возникает бред сивой кобылы не из-за того, что этот процесс такой страшный, а из-за того, что наше мышление не способно объективно распознать, осмыслить, отработать мыслительно результаты исследования. Это вот только интеллект и мышление. Надеюсь, понятно, что в исследовании должен быть задействован ум. При этом мы должны понимать некую универсальную матрицу этой науки для исследования. Должен быть задействован головерсум, где мы должны реально понимать, что голограмма универсума, головерсума головного мозга способна создать новую голографическую матрицу восприятия или голограммного взаимодействия с окружающей материей. Потому что я могу оценить это исследование, но моя голограмма не сможет перестроиться на новый вид материи. И я не смогу этот вид материи голографически применить. Пример. Научный. У нас есть знаменитая физика, которая называется квантовая механика. Ученые давно говорят, что квантовая физика – это физика четырехмерности. Прекрасно. По стандартам предыдущей эпохи четырехмерность – это или эфир, или астрал. То есть физическая, физический план, как физическое присутствие, физическая реальность трехмерна. Значит, четырехмерно – это следующее планирование. Это стандарты синтеза метагалактик, которые не исключаемы. Но тогда квантовая механика – это механика физики астрала. Четвертая. Четырехмерность, как второй план. Но вместо того, чтобы соорганизовывать головерсум с астралом и глубже понимать квантовую механику, ученые около 100 лет бились над процессами, как понять квантовую механику. Недавно утвердили, что квантовая физика – это, оказывается, физика четырехмерных процессов. Когда они это утвердили, мы уже давно работали метагалактически над вторым присутствием, как эфиром, где тройка физика. Эфир – это четырехмерность, ну, для базы людей 5-й раз. И когда мы с вами метагалактически начали эманировать эфир по планете, как четырехмерность, ну, где-то лет 5, там, я боюсь ошибиться, 4 года, несколько лет назад собрались физики квантовой механики и утвердили, что их наука, оказывается, четырехмерна. И поэтому так сложно понимается ну, другой вид, другими физиками, там, классическая физика Ньютона и так далее, и так далее. Не только. В итоге получается, что их головешком сработал на эфир, и они подтвердили, что это наука четырехмерная. Но их голограмма универсума, не видя иерархическое планирование мерностей, не может сонастроиться с эфиром, чтобы перейти на физику эфира. Так называемое исследование эфира. Или то, что 100 лет назад объявлялось, теорию поля эфира. Где 100 лет назад ученые физики сказали, что мы физику исследуем, нам пора входить в теорию эфира, потом отказались от этого, и на 100 лет фактически прекратилось эффектное научное развитие. Почему прекратилось? Да потому что если бы мы вошли в теорию эфира, мы бы сейчас ездили не на двигателях внутреннего сгорания, а вообще низенько-низенько, но летали над поверхностью. Потому что по принципам эфира мы могли бы найти аппараты, которые не летают двигателями, как самолеты. Ну там не только двигатели, внутреннее сгорание, там турбины и так далее, да? А другие принципы эфира предполагают зависание материала на поверхности. Эти материалы вполне можно создать, и они вполне могут слегка продвигаться по поверхности без колес. Причем есть ученые, которые такие эффекты и опыты проводят. Но без восприятия головерсума с эфирным присутствием эти ученые не могут воспринять координацию с соответствующим видом материи, до конца довести свои исследования до ума и создать материалы и технологии, позволяющие передвигаться не колесным транспортом, а воздушно-летающим. Причем доступным лично каждому из нас. Вот как пример остановки в развитии человечества неправильной работы головерсума. Отказы от теории единого поля эфира более 100 лет назад. Это исторические данные. Вот, разрабатывая Метагалактическую академию наук, мы пытаемся синтезировать разные направления наук, которые будут решать вот эти задачи. И формировать позицию наблюдателя, субъекта, как исследователя, в синтезе базово минимум 64 частей. Когда исследователь должен подготовить себя 64 частями человека, соорганизовать эти части на исследуемый объект, выровнять субъекта с позиции наблюдателя и объект исследования, чтобы материя не волновалась от тебя не готового, а ты не волновался от непонятки материи, а субъект и объект были равновесны между собой. Соответственно, предмет исследования будет результироваться от объекта в предмет исследования, от субъекта будет результироваться что? Кроме предмета, что мы можем выявить? Ваше предложение? Я знаю, что это доклад. Предмет. В объекте есть предмет, в субъекте есть что? Какая частность есть в субъекте? В объекте есть предмет, в субъекте явление. У нас во многих практиках вышел явленно. Субъект взаимодействия с материей что? Выявил сам себя, явленным стал этому процессу материи. Мы пока этому не придаем значения, на самом деле это очень важно. То есть смысл в чем? Что я, сложив свою позицию наблюдателя субъекта, должен не просто сложить позицию, выровнявшись свой субъект и объект, а к предмету исследования я должен сложить собственную явленность. Что значит явленность? Это очень большой процесс. Знаний на эту тему, соорганизации всех процессов на эту тему с другими видами наук, преодоление каких-то своих иллюзий, недоработок, некорректности на тему предмета исследования и проработки заранее вопроса, чтобы ты был компетентен на этот вопрос. Явность можно заменить словом компетенция. Но компетенция не дает той глубины, что я или человечество мною на этот объект исследования является. Материя на меня реагирует, и, соответственно, эта волна пошла по всей метагалактике вообще-то. Поэтому слово «явлен» очень важно. Пока, смотрите, вы с субъектом согласились, а с явленностью уже нет, не до конца. Но вы должны оценивать пример. Сколько систем в части мышления у вас работают? 10 из 4000. Примерно. Сколько разрядов разума у вас есть? 18 из 4000. Ну, примерно. Сколько сфер мысли ума у вас работает? 20 из 4000. Ну, примерно. И когда мы собираем все системы подготовленных частей, субъект-объект, и синтезируем системы между собой, получается явлен 10 разрядами, столькими сферами и так далее. То есть явлен – это синтез систем. И вот когда мы это введем в исследование, предмет, явление, насколько ты готов, объект и субъект исследования, у нас будет более-менее новый объективный взгляд на окружающую материальную действительность. Вот это первый шаг, как синтез новой позиции наблюдателя, который мы предлагаем. Это он еще разрабатывается, это не итоговый, я тут в процессе этого докладываю вам какие-то элементарные основы, чтобы вы могли порассуждать на эту позицию. Вот у нас сейчас этот подход формируется в методологической академии науки. Я не могу сказать, что он идеально завершен, но я вам показываю тенденцию, чтобы вы могли ее доработать. Ну и последнее. Синтез позиции наблюдателя предполагает, кроме объекта, субъекта, предмета, явления, еще минимум 8 факторов. Дело в том, что если мы говорим, что метагалактика Фа имеет 16 вид материи, качества материи, глубины материи, из 64 заданных по параметрам Метеорологической академии наук, то мы, разрабатывая метагалактику, должны быть минимум восьмеричны. И это тоже проблема явленной. То есть, чтобы исследовать метагалактику, я должен на себя фиксировать минимум 8 концентраций разных реальностей. Идеально 16, но на 16 мы пока еще сложно тянем в процессе. А вот 8 мы обязаны. В итоге по нашей науке, любой, которую вы представляете, мы должны думать на перспективу и разрабатываться физичностью, научные данные, эфирностью, научные данные, астральностью или астрейностью. Можно я перейду на язык физики, по-другому скажу. Физикой, законы физики. Эфирикой, законы эфира. Астраликой, законы астрала. Менталикой, законы ментала. Причинникой, законы причинности. Буддикой, законы Будди. Атмикой, законы атмы. И аматикой, законы аматики. И в синтезе этого рождать то, что мы назвали явленностью. И когда я могу результаты исследования проверить аматически, атмически, буддически, причинно, ментально, астрально, эфирно, физически, любой науки, состыковаться с разнообразием синтеза наук, не только физика с физикой, не только, как сейчас идет спор в академии, что историки говорят, математика нам не нужна, а математика говорит, а почему в истории не должно быть математики? Конфликт. Не только, как там в предыдущие десятилетия, химия и физика – это разные науки, а сейчас физическая химия – естественный результат. Понимаете? То есть, а чтобы я мог любое исследование, даже гуманитарное, проверить естественными науками, и наоборот. Я знаю, что на грани сумасшествия на сегодня. На самом деле, да, я гуманитарий, но что, мое тело не подчиняется физическим процессам? Или мое мышление, сила и мысль не подчиняется физическим процессам менталики, то есть ментальной, физической реальности. То физическая реальность, как-то немного грубовато, ментальной реальности. С объективными законами менталики. Ну что, мои процессы духа не подчиняются атмике, объективным атмическим законам. Не субъективным моим выдуманным. Я тут взошел в дух и вдохновился. Чем вдохновился? Духом. А каким духом? А какой пришел? А какой пришел? Да не знаю, он пришел, я в кайфе. Это наркомания. По-старому. Извините, по-старому это пробуждение Будды. Вдохновение атмы. Глубина восхождения всех процессов возможностей. Мелкий фактор духа, который в атмике вообще не имеет значения, а для тебя это полнота ужаса. Так вот, если мы будем знать атмику с законами, мы будем еще оценивать, каким количеством духа ты вдохновился. Пример. У нас должно быть на 64 части 64 вида духа. А ты вдохновился одним. Ну, сильным-сильным, но одной части. Он такой сильный, что распределился на все 64 части, и одна часть духа подавила все остальные 63 части. Ты это не заметил. И начал пороть чепуху ракурсом духа одной части на все другие части. Пример. Психология. Психология – это наука о душе, все знают. Но она исследует сознание. Хотя в буддизме сознание и душа – это разные вещи. Да, буддизм – фигня. Ой, извините, это не научно. Буддизм – это не имеет значения, это же религия. Поэтому к психологии относится все, что относится к человеку. Любые части. Я психологу, доктор наук, замминистра образования сказал, ну, доктор наук действующий, он сейчас очень серьезные труды имеет, мы с ним чуть поспорили. Еще тогда в эксперименте сказал, ну вы же понимаете, что вы ракурсом психологии подавляете другие виды наук о развитии человека. Ну, наука о сознании, допустим. Наука о мышлении, философии, кстати. Он подумал, подумал. Очень умный мужик, до сих пор уважаю. Он сказал, ты прав. Но ты понимаешь, я не могу по-другому, потому что у нас так сложилось. И вот дух души ракурсом психологии подавляет все другие части. И психологи на этом живут, жрут, считают, что это правильно. На самом деле это правильно. Но это душа астралика. И 64 планами астрального присутствия души не выше. И никакого настоящего атмического духа в этом уже нету. Это астралика. И психология относится к исследованию законов астралики субъективного фактора. Это я там чуть пример вам привел. Вот такой интересный вариант разработок, рассмотрений. Мы складываем с собой, как исследователи Метагалактической Академии Наук, синтезируя позицию наблюдателя в каждом из нас, и отстраивая будущие виды исследований, будущие виды научной реальности и иные факторы нашего развития. Ну и напоследок, у меня ровно 25 минут докладываю, потому что я выступал 10 минут дополнительно. Извините. Напоследок я приглашаю всех, кто заинтересовался тем, что я сказал. Это вот та база, с которой мы начинаем. Дамы совета и господа совета могут расширить, углубить или по-своему это показать. Я показал, как я это вижу, с моей гуманитарной подготовкой к исследованию. Да? Приглашаем вашу Метагалактическую Академию Наук на развитие этих и иных тенденций. Нельзя сказать, что это идеал. Это подход. Но который объективен с точки зрения синтеза и формирует другую позицию наблюдателя и исследователя. И даже другую позицию наблюдателя науки. В целом на планете. Уверяю вас, это вот я историей науки чуть интересовался. С точки зрения ученых, это будет революционный процесс. Потому что если мы расширим границы физики на 7 видов другой материи, войдем в восьмеричность материи, все объективно задано. У нас просто все технологии поменяются. И очень много наук, которые сейчас на это начинают выходить. И не хватает парадигмы осмыслить и обработать эти материалы. Поэтому одна из наших задач, в том числе и с вашей помощью, попробовать разработать и осмыслить парадигмальные основы новой науки. Ну, какие-то подходы этого. Внимание, современные ученые, во всяком случае, Российская академия наук, официально говорят, что старая парадигма рухнула, они же в открытии говорят, а новой нет. Я их прекрасно понимаю в этом. Вот одна из наших задач – попробовать из этого и сложить какие-то хотя бы подходы, идеально саму парадигму новую. Обычно парадигма проста, никаких там супервыдумок не надо, но дает такую перспективу развития науки, которая продвигает ее на столетия вперед. Вот это парадигма. Новый взгляд. И я думаю, метагалактика и метагалактичность – иерархическая метагалактичность материи. Иерархичность, как нелинейная множественность систем, метагалактической материи мерностями, иерархическая метагалактичность материи мерностями, синтезом всего во всем, и будет первым подходом к новой парадигме, новой науки. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.
Метагалактики. Это некий итог того, что сложилось. Изначально вышестоящая метагалактическая академия наук итогом работы этого года. Но до того, как я начну эти подходы рассказывать, я бы хотела поделиться вдохновением. Знаете, вдохновение – это то, когда ты видишь результаты своего труда, своей работы. Метагалактическая академия наук 2 года существует. И, конечно, хочется спросить, а что сделала? Так вот, что можно заметить. Первый пример, доказательство вдохновения. Если вы заметили в крупных городах, по крайней мере, точно могу сказать про Санкт-Петербург, я, соответственно, представляю подразделение Санкт-Петербурга, и в Москве в течение последнего года развернуто такое количество научных площадок, научно-популярных действий, лекций, где выступают ученые. Этот процесс, в который вовлечена вся молодежь, я, ну, скажем так, имею возможность за этим наблюдать, показывает, что на самом деле мы работаем не просто так, и движки будут. Движки, которые можно просто вот увидеть таким образом. Это первое. Второе. Совсем недавно, ну, несколько месяцев назад, Академия наук перешла выражение посвященного, то есть, скажем так, где 10-я организация 16 лет изначально вышестоящего отца имеет базовую фиксацию 10 на 10 части, которая называется нить синтеза. Если посмотреть последние космологические исследования, то появляется такая информация. Космологи обнаружили, что вот в этих огромных скоплениях сверхгалактических галактик выстраиваются в нити. В этих нитях происходит следующее. Там некие потоки, ну, темной материи, как говорят ученые, они гравитационными взаимодействиями притягивают прионную материю. Ну, у нас какие-то научные слова все-таки обязательно должны звучать, поэтому привыкаем, да? Соответственно, и в этих потоках темной материи галактики выстраиваются нитями. И в этих нитях происходят совершенно удивительные вещи. В этих нитях, в галактических скоплениях, начинаются ускоряться процессы звездного образования, формирования звезд. То есть ученые так и говорят, что эволюция на крупномасштабной структуре Вселенной, как они называются, ускоряется в нитях. У меня вопрос такой, как вы думаете, космологи глубоко могут исследовать это явление? Или это компетенция метагалактической науки, когда, которая, проводя исследования в десятой части изначально вышестоящего отца нитью синтеза, да, может прийти к таким результатам, до которых космологам еще расти, 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 потому что та аппаратура, которая существует сейчас, позволяет принимать какие-то научные идеи только на уровне гипотез. И это, конечно, здорово, когда такие вещи появляются. Следующий, наверное, уже непосредственно вход в науку. Вот, вы знаете, очень хочется идти вот этим стыком той науки, которая есть, и той новой науки. Вот ни в коем случае не отрицаем. Мы очень часто впадаем в такую крайность. У нас или черное, или белое, другого не дано. Да? Соответственно, вот она или плохая, или хорошая. Она такая, какая есть. Это историческое развитие. Там огромное количество выдающихся ученых, которые творили, которые сейчас, перевоплотившись там, включены в ту команду Академии наук, которая развивает это все в вышестоящих выражениях. И очень классно, что они все там есть. Если взять просто вот то определение к нам, я честно открыла Википедию, посмотрела, что там написано. Вот внимательно слушайте, я сейчас буду как бы каждое слово показывать, как переходит в новое явление изначально вышестоящего отца наука. Это область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию знаний об объективной действительности. Прям берем слова, так вот идем по ним. Область. Вы согласны, что слово «область» можно переговорить с словом «сфера»? Сфера, правильно? Дальше. Человеческая деятельность. Вот человеческая деятельность, конечно, в парадигме нашей науки совершенно иную имеет выраженность. Вот Виталий Александрович уже рассказал про вот эту субъектность. Мы еще не в докладах обязательно будем касаться темы, когда человек становится целеполаганием науки, то, чего никогда не было раньше в истории, да, то есть вся наука нацеливается на то, чтобы исследовать человека, показать методики, выработать новые принципы эволюционного развития человека. Ну, скажем так, как вот те нити, в которых ускоряется образование звезд. Направленная на выработку, но вы согласны, что выработка – это минимальный генезис, а в самом лучшем варианте – это синтез, да. Выработка и систематизация. Как только звучит слово «систематизация», я понимаю, что включается иерархический процесс. Да? Ну вот уже получается сфера. Добавим слово изначально вышестоящего отца в явлении человека синтезом и волей познания. Слово «знание» мы переводим в «познание», потому что познание – это тот процесс, который является результатом знания как такового. Да? И, наконец, вот тот самый момент, который объективная действительность. Вот здесь, конечно, придется сделать одно допущение. Знаете, когда-то, когда Лобачевский геометрию свою создавал, он изменил всего один единственный постулат Евклида, в котором говорилось о том, что через одну точку может пройти только одна прямая. Да? А Лобачевский ставил словечко «хотя бы одна прямая». И, как вы понимаете, получился совершенно новый вид геометрии и тот новый толчок науки, который она получила с развития геометрии Лобачевского. Ну так вот, мы говорим то же самое, то что реальность, она не одна, а объективно это действительность, их просто может быть, ну, условно, несколько. Ну, что там тут стоит? Ну, например, 4096, а лучше 16000 с чем-то. Да? То есть допущение о том, что объективная реальность не одна, и что отсюда вытекает. Вот смотрите, значит, основная идея, которая заложена в парадигме Академии, это то, что на первое место выходит человек. И мы действительно просто занимаем и разворачиваем всеобъемлющий охват человека как такового. Потому что, вы знаете, вот сейчас нет у нас специалистов-физиков, нет специалистов-химиков. Если мы скажем, что мы такие пришли крутые на метагалактические, мы охватываем и знаем все про все науки, ну это просто смешно. Давайте реально смотреть на вещи, да? А вот что касается науки человека, это вот действительно наше ноу-хау. Более того, вот в той парадигме, которую мы разворачиваем, мы находим каждой науке и показываем свое иерархическое место, где физика, исследуя кварки, исследуя барионную материю, все что угодно, в конечном итоге она предлагает все это для развития человека. Потому что в конечном итоге человек состоит из кварков, вы меня извините, он состоит из атомов, глубже кварков, и еще те виды, не открытые наукой, материи, которые мы не знаем. Ну так вот. Первая гипотеза, которую мы предполагаем и раскрываем в парадигме, то есть это просто очевидно, о том, что эти объективные реальности существуют. Дальше что происходит? А дальше идет сопряжение, потому что эти объективные реальности должны как-то находить свое место в человеке. Ну, конечно, они находят свое место в человеке, сопрягаясь в теле человека частями. То есть представьте, есть человек с частями, есть вот те самые объективные реальности, которые развернуты. Ну, вокруг, может, давайте так, вот этой в сфере изначально вышестоящего отойдется, что, конечно, мы не можем пока в этой парадигме, заявляя во всеуслышание говорить слово изначально вышестоящий отец, но тем не менее, когда мы, наверное, будем описывать части, а это очень будет скоро, предположить, что может быть часть, которая называется отец, мы совершенно спокойно можем себе позволить. Так вот, соответственно, вот эти объективные реальности начинают синтезироваться в теле человека. И оказывается, вот тот самый субъект, о котором говорил первый докладчик, его явленность, его возможности, его исследовательские способности зависят от того, сколько объективных реальностей он смог синтезировать в своем теле. Понимаете, если это одна реальность, то я так на мир смотрю, я вижу только, ну извините, как чукчу, что вижу, то пою. Если этих реальностей больше, это совершенно иные возможности. И вот здесь вот эта субъектность как таковая начинает включаться синтезом объективных реальностей в человеческом теле. Увидели, да? Потом само, знаете, само понятие субъект. Это в истории философии очень древний вопрос. Аристотель говорил о субъекте как носителе неких свойств, характеристик. Если вот брать аристотелевского субъекта, это вот некое состояние субстанциональности. Да, вот потом уже гносеология, когда стала заниматься в 17-18 веке, она определила субъекта как познающего, обладающего волей. А мы с вами идем дальше, мы говорим, что это познающий, обладающий синтезом и огнем. Увидели? А таковым еще надо стать, чтобы это движение произошло, чтобы произошло движение от субъекта к объекту и обратно, нужно иметь какие-то соответствующие параметры. Вопрос. Как человек синтезирует эти объективные реальности? А вот здесь мы говорим, что есть субстанция огня, и в этом смысле мы, кстати, фактически продолжаем дело Аристотеля, его взгляде на субъект. И вот эта субстанция огня, она синтезирует необходимые параметры, из которых строится объективная реальность. То есть субъект за счет того, что есть огонь внутри тело человека субстанционально, он имеет возможность синтезировать эти параметры. Следующий вопрос. Откуда вы взяли огонь? Спросят у нас ученые. Мы скажем, мы это с вами знаем. Опять-таки мы берем из философии понятие материи, понятие духа, которые считались противоположными, с одной стороны, на все протяжении истории философии, но самые выдающиеся умные философы понимали, что это некое единство, из которого все это разворачивается. Ну так вот, фактически, соответственно, синтез духа и материи дает нам вот эту самую субстанцию огня. То есть мы отвечаем на вопрос, что такое огонь. И вообще, надо сказать, когда мы будем вводить парадигму науки, будет введено порядка, наверное, то есть не порядка, 10 аксиом, в конце концов, выражение 10-й организации. Это аксиомы, я сейчас не буду перечислять, но это обязательно огонь, обязательно мир, обязательно эволюция, обязательно иерархия и обязательно дом. Причем, если брать наш привычный взгляд на аксиомы, вот, ну, опять-таки, я прошу прощения, я поспетирую, я по профессии математика, соответственно, мне удобнее на аксиомах Евклида. Они все не связаны совершенно между собой. То есть это набор каких-то утверждений, которые никак не связаны, из которых можно как будто бы вроде бы логически непротиворечиво все доказать. Так вот, те аксиомы, которые мы вводим, и которые аксиомы изначально мышляющего отца, по большому счету, или метагалактических всем, они совершенно иные. Они настолько взаимосвязаны между собой, и фактически каждая аксиома является точкой входа, в которую мы можем войти в одну и через нее увидеть все девять остальных. И это тоже очень здорово. Вот они просто есть. И когда у меня спрашивают, а как мы будем рассказывать о науке, а вот мы так и будем рассказывать. Мы скажем, что есть иерархия, мы скажем, что есть дом, мы скажем, что есть огонь. Вот и все. Ну, прямо вот так. И никуда нам от этого не деться. Более того, знаете, вот я еще раз повторяю, да, я иду на пересечение наук, все время привлекая ту науку, которая уже известна. Есть такой выдающийся ученый, Курт Гёдель, который в начале 20 века доказал теорему о неполноте. Она говорит, что если у нас есть какая-то система аксиом, то вот для того, чтобы доказать полноту, то есть логическую непротиворечивость всех этих аксиом, недостаточно этой самой системы. Должно быть что-то, стоящее сверху. И у нас классно, у нас что-то это стоящее сверху, о котором мы не говорим, это просто изначально выше стоящий отец. То есть и здесь, с точки зрения с логики, все абсолютно обосновано. Отлично. Следующий параметр объективной реальности. Вот я так и сказала слово, да, вроде человека, как мы смогли объяснить, как. То есть субъект мы описываем как синтез объективных реальностей, которые он мог синтезировать своим физическим телом. А что такое объективная реальность? Пожалуйста, это набор параметров. И вы сами знаете этот параметр. Первая характеристика – это мерности, в которых, кстати, та самая фиксация огня, которая позволяет вот этой огненной субстанциональности человека сопрячься и войти вот в это восприятие минимально, а потом и в синтез объективных реальностей. И если мы говорим, что у нас человек воспринимает и синтезирует объективные реальности, ученый, а он прежде всего человек, он делает все то же самое, но какой-то объем объективных реальностей он в состоянии просто воспринять, а в какие-то он входит уже во владение и получает права управления этими реальностями. Вы видите, пожалуйста, вот те самые права созидания, которые разворачиваются освещениями нашими, это то, чем действует и владеет на определенном уровне объективной реальности ученый. Ну вот, наверное, так. А, я сразу, я прошу прощения, я не сказала, условно, три кита, на которых мы будем строить нашу парадигму, то есть это как те точки входа, с которыми мы будем разговаривать с человечеством. Человек, природа и метагалактика. Вот я чуть-чуть прикоснулась к человеку, да, и вот теми объективными реальностями, которые он синтезирует. Природа – это некий определенный объективный уровень, одной объективной реальности, некая объективизация, которая разворачивается в природе. Но надо сказать, что философский и научный термин в природе, он размытый до невозможности. И знаете, когда вот нам говорят, что вот у нас там нет каких-то категорий, вы просто не поленитесь, возьмите философский словарь, лучше всего там 87-го года, и полистайте вот эти вроде для нас привычные слова. И вы поймете, что там такая каша, там такой хаос, что у нас просто все логически, можно сказать, отстроено и понятно на эти темы. И, соответственно, понятие природы. Замечательно тем, что мы с вами в состоянии отделить природу, которой есть объективизация одной объективной реальности, от материи. И когда мы говорим про материю, мы уходим от той материи, которая воспринималась в рамках одной объективной реальности, а мы говорим, что мы с вами выходим на иерархию материи или иерархию объективных реальностей, которые и есть материя. И фактически новая наука исследует не материю как таковую, а занимается исследованием иерархии. Где в иерархии и уровне объективных реальностей, и виды природы? Вы согласны, да, что та материя, которая характеризует, например, состояние черной дыры, или, например, состояние Солнца, или состояние соседнего нашего здания, это совершенно иные характеристики материи. Стало быть, те законы, в которых пишутся, они будут совершенно иными, и наша наука-то страдает, в общем-то, пока одним. Она просто не может выйти из пределов одной объективной реальности. И тогда мы говорили, что если каждая объективная реальность имеет какие-то параметры, то субъект, включаясь в это исследование, и ученый, он занимается тем, что он начинает скрывать эти параметры. И каждая наука делает это своим ракурсом. Это очень классно, что каждая наука здесь находится свое место. Она ищет тот взгляд, она ищет свою предметность уровнем каждой объективной реальности. И тогда биологи понимают, что они могут работать и на физике, они могут работать на эфирике, и они могут работать на астралике. То же самое могут делать физики, химии, то есть вопрос парадигмы. И по сути вопрос один, расширение масштаба восприятия до уровня объективных реальностей. Ну и наконец третья позиция — метагалактика. Метагалактику можно рассматривать и представлять как сферу, которая находится вне объективных реальностей. Она не есть синтез объективных реальностей. Это нечто, которое находится вне объективных реальностей, но это та область, та сфера, из которой черпаются параметры для того, чтобы объективные реальности могли формироваться. И вот увидите, с одной стороны, мы говорим объективная реальность, и там заложены параметры объективности, потому что у нас все равно каждая объективная реальность будет определяться определенным набором мерностей, их количеством и всем остальным, да? Но это не застывшее, это неподвижное состояние, потому что, увидите, каждый человек, он сопрягается с этой объективной реальностью, и мы, выросшие на какую-то часть, да, или как бы войдя в более высокий синтез, мы меняем эту объективную реальность. Да? Но вот параметры, которые есть и в этой объективной реальности, и в природе, и в материи, и стало быть, в каждом из нас, мы черпаем из сферы метагалактики. И сфера метагалактики является собой некое необъективное, субстанциональное состояние, в котором и находятся те самые параметры, которые входят в эти объективные реальности и ими формируются. Да? То есть вот увидели это. И это очень текучий, очень красивый процесс, да? Который гармонизирует вот это состояние, ну, некой жесткости объективной реальности, да? И той текучести, которая развертывается метагалактика. Ну и наконец-таки есть та самая замечательная шуньята. А что делают шуньяты? Метагалактики, вы же выжигайте, пожалуйста, тем фрагментом шуньяты, который мы сегодня стяжали. В первой половине съезда, да? А что делает шуньята? А в шуньяту вписываются все те параметры, которые уже смогли вобрать объективные реальности. Она абсолютно чувствительна ко всему происходящему во всех уровнях объективной реальности, и вписывание любого параметра сразу же фиксирует это в самой шуньяте. А теперь мы настраиваемся на шуньяту и диво каждого. И вот в этом сопряжении мы смотрим, как вот это понятие макро и микро, которое на первом уровне мы с вами синтезируем за счет субъекта объективных реальностей, на следующем, более высоком иерархическом уровне входит сопряжение шуньяты метагалактики и шуньяты интива каждого из нас. Ну вот, наверное, про парадигму. Все. Мне вчера задали вопрос, как мы все это будем рассказывать. Знаете, я вот не могу сказать как, я лишь могу сказать, что вот Метагалактическая академия наук можно проникнуться настолько, чтобы просто это имманировать собой. И вот я когда разговариваю, коллеги мои разговаривают с учеными, знаете, честно говоря, вопросов не возникает. Как это все сказать? Ну, как сказать? Для того, чтобы это можно было сказать, не забывайте, что физикой Метагалактической академии наук является метагалактическая философия синтеза. С чашей метагалактической философии синтеза. И вот поверьте, если вот эта чаша огня, метагалактической философии синтеза вас развернуто, нужные слова находятся, Академия наук работает, смыслы, идеи, парадигму развертывает, и все случается ровно так. Спасибо огромное. Я все, соответственно, я не буду представлять, коллеги сами будут выходить говорить, у нас мало времени.
Благодарю ее. Я слышу, надеюсь. Глава Игман Королев, член Совета изначально вышестоящей Метеорологической Академии наук, ИБДИВА, Бабенко Алексей. Ну, вначале, потом скажу про бумажку, рад вас всех приветствовать в стенах Московского авиационного института. И хочу вам сразу же сказать и напомнить, что именно в этом зале, где вы сейчас сидите, проводятся основные научно-технические конференции ведущих специалистов, институтов и предприятий по авиационно-космической отрасли. Ну и, в общем-то, все эти стены, они изначально планировались, и вы также можете ощутить их веяние науки. Сегодня темой моего доклада будет, с одной стороны, достаточно простая, с другой стороны, достаточно сложная. Это материя как таковая и тенденции к ее изучению. И сразу мы в ИВМАН, в Королеве и в Совете поняли, что сразу же исследовать материю без некоторого базиса, который сложился по результатам все-таки нашей цивилизации, крайне сложно. О чем я говорю? Термин «антропный принцип», скорее всего, большинство узнали от главы ИВДИВА по результатам синтеза. Тема сингулярности также, скорее всего, большинство узнали по результатам проведения синтезов, и понятия ранее о нем не имели. Почему это важно? Накопленная база научная, сейчас она говорится, что это, сейчас мы ее воспринимаем как базу пятой расы, та парадигма научная, которая в ней велась, она никуда не ушла и входит в парадигму Метагалактической Академии Наук как часть в полном смысле слова. На нее и можно опираться, и она вовсе не устарела. И сейчас я вам постараюсь это показать. Я специально посмотреть на время, чтобы не выбиться из графика, что могу несколько заговориться. Тема, которая рассматривается в философии синтеза почти всегда, это тема фундаментальных взаимодействий. Это фундаментальное строение нашей объективной реальности, как Оксана Рудольфовна недавно на предыдущем выступлении говорила. Это тема фундаментальной физики. И настолько же она фундаментальна в восприятии физической реальности, настолько же она фундаментальна и в психологии, и в взаимоотношениях служащих и в самом служении. Все это является фундаментальной базой. И исследования, которые проводятся, они всегда будут иметь свойство фундаментальности. Глава ИВДИВА, когда озвучивает какие-то моменты с тем же антропным принципом, с той же тематикой сингулярности, она всегда работает на фундаментальных значениях, на фундаментальных принципах, на фундаментальных взаимодействиях и частицах. О чем я говорю? Космология, которую мы сегодня знаем и которую оперируем, и наша наука, которая изучается, она имеет двойственные отношения, так же, как и фундаментальная физика. Что такое фундаментальная физика? Так получилось, что я работаю со специалистами из научного исследовательского центра Курчатовского института, родиной фундаментальных исследований Советского Союза и России. И мне было любопытно пообщаться с ним на эту тему, посмотреть итоги их работы. Это очень интересно. В чем это выглядит? Как это выглядит? Первое, с чем встречается любой человек, это объективная реальность. Вот студия, на которых вы сидите, сцена, на которую вы смотрите, это состоит из некоторого рода материи. Отправляясь немножко экскурсом назад, можно сказать, что всю историю нашей цивилизации, вся история была посвящена исследованию этих материй как таковой, исследованию материальных взаимодействий, исследованию фундаментальных взаимодействий, лежащих в основе этой материи. И философами многих-многих поколений назад, это уже где-то средневековье, было принято решение, что материю мы сможем воспринять тогда, когда будет найдена некоторая изначальная материя, которая будет обладать свойствами совершенно определенными. Она не должна быть неразрушима, она не должна иметь времени жизни в том плане, что она должна жить бессрочно и бесконечно. И тогда же философами Средневековья, еще и эпохи Возрождения, было принято такое фундаментальное понятие, что материя неизучаема в лоб. Как Оксана сказала в прошлом выступлении, ее, ну, на самом деле, и нечем изучать, и, скорее всего, она известными нам аппаратами в лоб изучиться не сможет. Ведь на самом деле мы, когда находимся в, допустим, этом помещении, мы не видим и не воспринимаем материальную действительность как само явление материи. Мы воспринимаем какие-то качества, вот свет, различного вида электромагнитные излучения, опора, гравитация, мы это все воспринимаем опосредованно. Но в лоб, в прямом прочтении, материя пока что не удает непознаваемо. Поэтому и родилось предположение тогда и убеждение сейчас, что исследование материи, исследование природы, это исследование иерархических взаимосвязей, фундаментальных взаимосвязей, которые мы наблюдаем в нашей объективной действительности. И сейчас я вам буду показывать тот интересный момент, на который мы опираемся, когда производим какую-либо описательную базу. А именно, наши ученые, наши специалисты, специалисты высшей математики, физики элементарных частиц, сейчас находятся в очень необычной для себя ситуации. Количество экспериментов, перешло, производимых им в течение последних 50 лет, перешло в то состояние качества, когда оно должно вырасти в новую научную парадигму. Они ее пока что найти не могут. И здесь, как видится нам, самое место продолжения этой парадигмы уже тематика Гилман. Что, о чем это говорит? Обращаясь немножко в сторону по времени назад, 100 лет назад известнейший физик Резерфорд когда-то бомбардировал, ну, я немножко по своим умным словам, альфа-частицами металлическую фольгу. И тогда он обнаружил, что атом на самом деле не та неделимая частица, которую искали люди и которую желали найти. Оказалось, что атом состоит из пустоты. И оказывается, что у него есть ядро. Оказывается, что он образован неким электроном, который вращается вроде бы как по неизвестной, непонятной траектории. И не является той изначальной материей, которую искало человечество, искала наша цивилизация. Так зародилась теория ядерной физики, которая в современности нашла свои применения уже в устройствах, которые нам известны. Это ядерные реакторы, ну, некоторые виды вооружения, радиоактивного распада. И человечество начало изучать, как, что же, из чего же состоит материя, вот из чего состоит микрофон, какие силы его удерживают друг с другом, как они выглядят, как их можно потрогать и вообще как их идентифицировать. И если вы задумаетесь, одно дело, когда мы всегда воспринимаем то, что нам говорит ведущий, например, ну, голова Эвдивы или ведущий синтеза, а другое дело, когда мы сами, я в крайне упрощенном форме буду вести общение, когда мы сами синтезируем в себе эти понимания процессов взаимоотношений с элементарными частицами, процессов взаимоотношений с сильными взаимодействиями. Эти взаимодействия нельзя первично потрогать. И как их изучить? В течение последних 100 лет с опыта Резерфорда были открыты 4 основных фундаментальных взаимодействия, которые мы, в общем-то, наблюдаем. Это гравитационное взаимодействие, взаимодействие сильное, ядерные слабые и электромагнитные. Они были изучены достаточно хорошо, и, в общем-то, мир стал просто ясен. Но познавательная деятельность наших ученых была неугасима. И из космоса нам постучали, причем в буквальном смысле. Тогда впервые детекторы зафиксировали некие космические лучи. Они представляются как огромный спектр, и они сейчас нас пронизывают, огромный спектр космических лучей, которые являют собой ряд совершенно новых и совершенно неизученных частиц. Они так и были названы, ряд частиц, относящихся к космическим лучам. И тогда возник вопрос, как же мы дальше будем развивать теорию материи? Именно космические лучи потом натолкнули наших специалистов на исследования научно-технические, вследствие которых были найдены еще более глубокие фундаментальные величины, которые потом впоследствии были названы кварками, которые идут в составе всех наших взаимодействий и всех наших частиц, из которых создана наша действительность. И объяснить этот феномен оказалось не так просто. Оказалось, что наш мир достаточно сложно устроен, и вы наверняка слышали про Большой адронный коллайдер. Наши специалисты там работают и очень успешно. Так вот, в массовом сознании этого явления нет, но оно заключается в том, что внимание всей научной общественности приковано к этому коллайдеру, потому что от него постоянно выделяются совершенно непонятные и частицы их взаимодействия. И буквально недавно, в 2013 году, было открыто пятое фундаментальное взаимодействие к гравитационным электромагнитам, это нашумевшее поле Хиггса. О чем эти взаимодействия говорят? Оказалось, что наша объективная реальность состоит из протонов, нейтронов, электронов, многих элементарных частиц. Дальше оказалось, что эти самые элементарные частицы состоят из более мелких частиц, которые являются собой кварки. Оказалось, что их всего два. У и Т. Ап и Дау. Два кварка, из которых состоит вся наша видимая материя. И, в общем-то, мир опять стал просто ясен. Вся наша и протоны, и нейтроны состоят из разного количества кварков. Точно такие же кварки есть на Солнце, на звездах. Здесь, в креслах, в нас мы и состоим из этих кварков. А тут произошло непредвиденное обстоятельство. Вследствие ряда столкновений на коллайдерах до Большого адронного и особенно на Большом адронном недавно было найдено еще два поколения кварков. Два поколения частиц. Что значит поколение? Это абсолютно точно такие же копии фундаментальных частиц У и Т кварков, но имеющие совсем другие энергетические показатели, много больше и много несоизмеримо выше. И существовать в нашей объективной реальности они долго не могут. Тогда возник вопрос, а где же они все это время находятся, откуда к нам приходят и как мы их видим вообще? Ответ на этот вопрос, в общем-то, дается в следующей. В современной физике, которая относится к теории групп, надо понимать, что эти все обобщения физические, они собираются из высшей математики. Есть сложные математические конструкции. Одна из них – конструкция теории групп, которая объясняет наличие этих фундаментальных взаимодействий. Оказалось, что наш мир не совсем прост и совершенно не очевиден. В современной физике было принято решение, что, скорее всего, у нас есть большой набор объективных реальностей, не только наши. И в каждой из этих объективных реальностей есть своя реальность, образованная своими наборами фундаментальных частиц, своими наборами кварков. Оказалось, что мир из самих фундаментальных взаимодействий тоже совсем не очевиден. Оказалось, что в каждых слоях обнаруженных реальностей сами эти взаимодействия имеют разные качества. Гравитационные взаимодействия несколько выбиваются из общих гравитационных, из общих фундаментальных взаимодействий. Однако появилась еще одна теория, которая пыталась как-то связать эти слои реальности между собой. Оказалось, что чем глубже изучается мир фундаментальных частиц, тем больше мы углубляемся в космологию. Оказалось, что изучая время жизни протонов, их движение, их взаимосвязи, движение кварков, их взаимосвязи между собой, мы можем также отвечать на ряд вопросов, на которые раньше никто ответить не мог. Ну, например, совершенно достаточно точно было определено время возникновения Вселенной. Совершенно точно было определено примерное состояние Вселенной в те моменты, когда она создавалась, что происходило тогда. И современная наука на это отвечает достаточно точно и четко, но только видимо. Сутевого ответа на важные парадигмальные вопросы так и не найдено. Есть, чтобы привести пример со стыковки нашей науки сейчас и философии, Метагалактической академии наук, можно привести такой пример. В исследовании космологии, в исследовании мира фундаментальных частиц всегда есть позиции суперсимметрии. Симметрии и суперсимметрии. Вообще наш мир, в принципе, достаточно симметричен. И разница между этими симметриями незначительна, она бывает, ну, приведу пример. Есть частицы, из которых состоит наша основная материя, барионы, о которых говорила Оксана Рудольфовна, и физики они зафиксировали их совершенно точно. Но оказалось, что в соответствии с теорией фундаментальных взаимодействий, когда наша Вселенная происходила, проатом считается, что неким образом взорвался и все пришло в движение, оказалось, что эта модель не достаточно для описания возникновения нашей Вселенной. Оказалось, что все частицы, рожденные при первом взрыве, были во взвешенном, равностном, симметричном состоянии. Каждая частица находила свое отражение в виде античастицы и находилась во взвешенном аннигиляционном состоянии. И наша объективная реальность рождаться не могла. И современная научная парадигма говорит о том, что в какой-то момент у нас не было ни иерархичной структуры, ни той реальности, которую мы видим, ни антимира, антиреальности, реальности, образованной антиматерией. Но в какой-то момент появилась воля, и эта воля, она так и называется, это пока необъяснимо сейчас современной наукой, эта воля родила цепную реакцию, которая преобразовала всего один барион. И этот барион стал положительно, ну, грубо говоря, положительно заряженным. Он стал проявлением нашей материи в действительности. И лавинообразно наша материя в виде даже не взрыва, а моментального преобразования явилась той, которую мы видим. А антиматерия собиралась, и теперь она в нашей объективной реальности практически не существует. Объяснение вот этого барионной асимметрии наука дать не может, современная. В Ивман, в Академии Метагалактической, находятся подходы для решения этих вопросов. Каким образом происходили эти взаимодействия? Каким образом происходили взаимодействия внутри элементарных частиц? Например, те же кварки, они находятся в постоянном синтезе друг с другом. И нет известной силы, чтобы их между собой разъединить. Даже когда они сталкиваются с чрезвычайно огромными скоростями друг с другом и огромной энергией, синтез между ними не может быть прерван. Они избыточной энергии столкновения друг с другом просто рождают другие соединения кварков и рождают другую материю. Эти взаимоотношения также не имеют объяснения в современной научной парадигме и также требуют нового подхода парадигмального. Эти взаимоотношения, взаимосвязи элементарных частиц строятся на ряде моделей, которые придумали наши специалисты. Это модель стандартной физики, это так она называется, стандартная модель. Это модели квантовой механики. Там есть ряд моделей внутри нее. Вот эти вот все модели, это парадигмы, которые явились исследователям пятой расы по результатам чрезвычайно сложного научного обобщения и научного анализа ментального. Но сами они говорят о том, что, скорее всего, эти модели недействительны во всей полноте их применения. И, скорее всего, им потребуются новые парадигмы. И сами физики всегда и везде, все, кто занимается фундаментальными взаимодействиями, говорят о том, что они ждут появления новой физики, хотя бы элементарных, новой физики фундаментальных взаимодействий. Вот это вот новое движение, новые парадигмы, также закладываются синтезом науки и философии всегда и везде. 1000 лет назад, 100 лет назад, 200 лет назад эти парадигмы должны закладывать больше мы. И сами физики говорят, что это сложная структура, где нет ни четкой математики, ни четкой физики, ни четкой философии. Это всегда синтез взаимосвязи. И последнее, что хотел еще сказать. Оказалось, что все параметры, которым подчинена наша материя, они очень четко выделены. Оказалось, что массы тех же кварков, массы адронов, массы барионов, они высчитаны с точностью до многих-многих-многих нулей в периоде и никак не изменны. Более того, если они изменятся хотя бы на незначительную величину, даже меньше одного порядка, вся наша Вселенная и мы сами вместе все исчезнем. Это тоже один парадигмальный вопрос, который встречается с учеными. Вот я вчера ознакомился с курсом лекций наших ученых в Дубне. И они прямо и всегда говорят, и первое объяснение этого явления, которое они дают, они говорят о том, что это возможно только благодаря осуществлению антропного принципа. Принцип, который лежит, в общем-то, в основе философии синтеза. И не нужно при общении даже с высокоподготовленными учеными, не нужно опасаться того непонимания, которое мы ожидаем услышать. Мы проводили ряд наблюдений, они всегда готовы адекватно воспринять грамотно поданную информацию, и они всегда готовы живо и интересно обсудить тематики, их волнующие с других позиций наблюдения, с другой позиции наблюдателя. Они всегда готовы к диалогу, и этот диалог обязательно будет. Он уже есть. Они во многом сами пытаются синтезировать новые парадигмы. И мы со своей стороны, со стороны ИВМО, постараемся этот процесс ускорить. На сегодня мой доклад завершен. Пока что передаю слово следующему.
Это нормально? Да. Вот, прекрасно. Буду краток. И в продолжении темы о взаимодействии субъекта, исследователя и объективной реальности, предлагаю рассмотреть следующий вопрос, что коллеги в предыдущих докладах говорили о том, что исследователь меняет, да, объективную реальность. Для того, чтобы объективная реальность поменялась, стала более эффективной, необходимо что? Поменять определенное количество параметров. И вот стоит вопрос, а как вообще исследователь должен стыковаться, предположительно, да, с этой самой объективной реальностью, что позволит сменить эти самые параметры. Если, допустим, проблематика современной науки, планетарной, на данный момент стоит в том числе и в том, что обнаруживается проблема с выходом в реальности более высокие, нежели физическая, да? То бишь исследователь, ученый должен обладать чем-то таким, что может сливать, синтезировать параметры физической реальности, физики, эфирики, астралики и так далее, да, до восьмого уровня материи. И вот здесь мы должны вспомнить о том, что исследователь в первую очередь это посвященный, который обладает правами созидания. И как раз-таки вот эта стыковка субъекта исследователя и объективной реальности идет в научной среде, должна идти, да, теми самыми правами созидания. С одной стороны, право созидания – это некий допуск для организации материи и определенного рода параметров. Шкала, скажем так, да, разбег вот этих самых параметров, которые, на которые имеет право созидать, да, в параметрах, в которых имеет право созидать тот или иной исследователь, тот или иной ученый, записано в синтезе этого посвящения некой станции, которая организует, ну и вот легче всего это увидеть на уровне субъядерности. Эта станция организует субъядерность. И по сути дела, можно сказать, что в сфере дома, вокруг исследователя, по этой станции, по праву созидания, формируется для необходимого исследования некая аматика, которая связывает параметры сначала внутри дома самого исследователя, а далее создаются условия, когда идет стыковка этой самой аматики и дома исследователя с объективной реальностью. И вот на этом, на этой стыковке идет притяжка дополнительных параметров и параметры предыдущего порядка объективной реальности стыкуются, организуются, синтезируются параметрами следующего уровня реальности, и, по сути дела, начинает формироваться сначала картина нового вида реальности и впоследствии условия, например, двух реальностей начинают действовать и работать уже вместе, создавая возможность, в том числе, создавать определенные технологии и организовывать материю.
Спасибо.
Да, Алиса. Молодец.
Устранила.
Так, как приветствую, так слышно? Здравствуйте, коллеги. Сегодня тема, которую я хочу развернуть, касается обоснования науки о человеке. Пока я здесь сидела, я поняла, что уточнить нужное название нашей следующей секции – это основание науки о человеке. Обоснование, получится или нет, вопрос второй. И первое, что нужно сделать, это войти в начало науки и человека. Кстати, я хотела бы в связи с тем, что разворачивается тематика вы потом увидите в конце, тематика, касающаяся единения человека с объективной реальностью, я бы хотела, чтобы мы не просто послушали это внешним способом, вы потом поймете почему, а чтобы вы все сонастроились как человеки с изначально вышестоящим посвященным. Потому что здесь именно среда должна наша складываться, посвященности в науку. Это первое. И попрошу вас, пожалуйста, настройтесь как субъекты и частички субъективной реальности Отца на восприятие новой объективной реальности практикой познания. Я потом буду это все разворачивать, вы просто попробуйте сделать то, что вы уже осознаете, владея в какой-то степени учением синтеза. То есть настройтесь как в практике на изначально вышестоящего посвященного, на изначально вышестоящих аватаров синтеза Юлии Сиана, и просто вникайте всеми частями, функциями, всем, чем можете, не обязательно это сейчас рассматривать, в ту объективную реальность, в которую мы попробуем войти обобщением всех предыдущих докладов и сложением обоснования уже науки о человеке. И вот теперь, приступая к этой деятельности, мы должны уточнить, обобщая термин «наука». Мы говорили, с одной стороны, с точки зрения, считаю, такого иерархического горизонта или горизонта духа, что наука – это вид человеческой деятельности, которая представляет из себя познание объективной реальности с обязательным преображением как самого человека в этом процессе, так и самой объективной реальности. Это первое. С точки зрения дома, здесь, пожалуй, бы вспомнить хорошо было, то определение, которое давал второй докладчик Оксана, когда мы говорили, что наука представляет из себя сферу синтеза субъекта с объективной реальностью, где рождается новое состояние материи взрастанием субъекта, принятием, преображением этой объективной реальности и преображением таким же точно способом и в той же мере самой объективной реальности. Вот. Поэтому наука – это вид деятельности, давайте хотя бы на более простом варианте остановимся. А кто такой человек? И вот здесь нужно сказать, что поскольку вот все предыдущие докладчики говорили о том, что не хватает вот современной парадигмы современной науки, вот очень, скажем так, пустующее звено в этой парадигме – это обоснование самого человека, кто он такой. До сих пор практически во всех науках существует мнение, что внутренний мир человека, он плохо познаваем, и все методы познания человеческих возможностей идут внешним способом. Более того, здесь открывается еще одна проблема науки – ориентированность чисто на внешнюю объективную реальность, без рассмотрения субъекта, который следует, можно сказать, в простом варианте, отражает собой эту объективную реальность, познавая ее. Вот поэтому здесь очень важно увидеть, что мы, рождая науку о человеке, должны ориентироваться не только на внешние его выражения, на готовые продукты жизнедеятельности человека, мысли, чувства, смыслы, а мы должны войти, вникнуть с нескольких сторон и ракурсов в саму суть человека. Практически, если получится, со временем доходим до отца в науке. На самом деле пока этого нет, но перспектива такая очень бы радовала. Вот. И тогда назревает вопрос обоснования именно начал, которыми складывается человек. Мы, понятно, идем от учения синтеза, но обязательно научно подтверждая, обосновывая все наши гипотезы. И первое, что хочется сказать, кто такой человек? Ну, мы все в синтезе как отвечаем? Частичка отца, клеточка, омега. С одной стороны, правильно, но это научно еще не обосновано. Поэтому нам нужно набрать начало объективные и уже известные, которыми характеризуется и строится человек. И первое, что о человеке хочется сказать с точки зрения Дива, это цельное существо, цельное живое существо, обладающее жизнью, которое живет в пространстве, в объеме, можно сказать, в эко, мы говорим, в доме, в котором есть заданные объективно, мы говорим, отцом, но это не для науки, параметры, которая поддерживает внешним способом сам процесс эволюционного взрастания человека и осуществления его жизни. Таким образом, человек вначале это цельное существо, которое включает в себя, в эту цельность, когда уже смотрим иерархическим взглядом, набор параметров, о которых приговорила предыдущий докладчик, как познанные в той или иной степени объективной реальности и синтезированные внутри человека. И человека необходимо рассматривать не статично. Вот он такой, и на протяжении, допустим, какого-то огромного эволюционного периода, биологи это знают, человеческое тело остается неизменным. А с одной стороны, с точки зрения физики, и физики такой базовой, фундаментальной, и не выходя за пределы параметров этой физики, эта версия имеет место быть, имеет право быть, но... А те же биологи говорят о том, что вся природа эволюционирует, и было бы глупо сделать исключением при этом человека. Поэтому эволюционирование человека, оно опирается на внутренние процессы, которые обязательно взаимосвязаны с внешней объективной реальностью. И если наука подошла к тому, что объективная реальность – это все-таки сложно составленная материя, можно сказать, слоистая материя, можно сказать, состоящая из разных объективных реальностей, то по логике, которая известна и обоснована научно на данный момент, человек должен отражать эту внешнюю объективную реальность. И здесь хочется вспомнить все-таки Нобелевского лауреата Илью Пригожина, который со своей теорией самоорганизующей системы показал, что любая система, подсистема, какая-то иерархия этих всех систем, они должны, чтобы продолжить свое существование, быть в открытом состоянии, то есть постоянно развиваться и переходить из состояния более низкого качества в более высокое. Так вот это все касается как внешней среды, в которой мы живем, и природа, и пентагалактика вся, так это касается и самого человека, ибо дом, которым это все охватывается и развивается, все-таки это цельность, касающаяся и человека, и всего остального. Поэтому нужно здесь увидеть, что человек тоже постоянно эволюционирует. И вот мы сейчас, вы понимаете это все, что находясь на грани разных времен, находясь, я бы сказала, в процессе качественного скачка развития, пусть он даже не развернут вовне широко, но тем не менее он сейчас уже очевиден, мы с вами должны посмотреть на человека с точки зрения более высокой позиции наблюдателя, которая включает некоторое начало обязательно, чтобы подойти к науке о человеке. Вот я попробую сейчас эти начала вот, некоторые перечислить, показать и обосновать. Первое. Человек по своей природе, материальное существо, в том числе, мы не говорим только, но в том числе, а значит, все, что касается строения материи окружающей, касается человека, но иным ракурсом. Ибо мерностная организация человека, присутствующая, допустим, в физике трех или там четырехмерностей, внутренняя мерностная организация, она выше, поскольку человек – это вершина творения Отца на данный момент – для планеты Земля, я не беру в расчет иерархию, это само собой, а вот, но тем не менее, человек здесь продолжает весь набор начал, пакет законов, которые сам Отец фиксирует. То есть, если говорить не слово «Отец», говорим «шуньята природы», «шуньята метагалактики» или «центровка всей окружающей материи, в которой фиксируются все законы, в том числе развитие человека». И вот здесь нужно увидеть, что человек, он отражает весь набор субстанций, я пока это так назову, которые мы изучаем в учении синтеза, и которыми строится материя, которые сейчас уже обосновываются, доказываются в материи. Энергия, свет, дух, огонь, базовые четыре, даже если просто рассмотреть. Вот это те субстанции, которые всегда фактически были заложены в человека, но по мере эволюционирования внешней среды эти начала накапливались и входили в управление человеком постепенно. То есть мы знаем, что были варианты рассмотрения человеком материи как материи энергии, потом материя, вещество плюс энергия и свет, потом вещество плюс энергия, свет, дух, а теперь еще и огонь. И поскольку каждое из этих начал, можно сказать, или субстанций является собой совершенно новое свойство материи, которое создает, значит, входя в новые внешние условия огня, человек получает новые параметры себя. Отсюда новые свойства, качества и все остальные показатели. То есть, если мы говорим о том, что дух, он движет законами материю, то огонь как субстанция способен синтезировать цельность из любых систем состоящую, из любых иерархий материально проявленных. И вот когда человек получает в освоение вовне, в осознание, в применение вот эту субстанцию огонь, можно сказать, от природы, можно сказать, от отца, вот, человек, вырастая этим началом, строит свою позицию наблюдателя с учетом наличия огня как внутри человека, так и в окружающей среде. И тогда человек получает свойство объединять в единое целое не просто набор стандартов, законов одной объективной реальности, которая характеризуется четкими однотипными константами, стандартами, законами и всем остальным какими-то параметрами материи, а человек способен, синтезируя огнем, входить в более высокоорганизованную цельность по мере постижения объективной реальности. Вот. И это и есть процесс эволюционирования и взрастания человека в доме. Эко – это среда дома, внешняя, материальная, и она поддерживает внешне человека уже и по параметрам, и по всем законам, которые учитывают наличие огня в материи, которую мы сейчас познаем и которой начинаем жить. И вот отсюда совершенно новая парадигма необходима. Это обоснование того, что если изменилась вся природа, пока не знает, допустим, наука, мы подходим, постепенно описываем, изучаем, но мы-то с вами знаем, и вот здесь наличие огня и синтеза позволяет иметь минимум два подхода к рассмотрению любых процессов. Это путем снизу из материи, когда мы взрастаем разными родами материи и растим таким образом набор качеств, свойств, внутренних параметров, в том числе мерности, для взаимодействия с объективной реальностью и следующего ее познания. А с другой стороны, есть метод сверху, когда мы, проникаясь центровкой творения, допустим, метагалактики, напитываясь вышестоящими субстанциями, началами, хотя бы по принципу открытости им. Можно сказать по закону подобия, но это закон, на мой взгляд, больше работает в материи. А с точки зрения эволюционирования, вы понимаете, да, что природа при достаточной степени открытости человека наделяет его новыми возможностями тем, что идет проникновение частей человека и окружающей объективной реальности, соответственно этим частям. А значит, получается, человек может взрастать, я это подскажу бытовым вариантом, когда преобладает концентрация какой-то субстанции вовне, она может перетекать в человека, как сосуд, образно говоря. И тогда человек, заполняясь внешними какими-то началами, материальными, не очень материальными, то есть огненными, он включает их в состав своих частей, обрабатывает, включает процесс жизни разными частями, и, собственно, процесс жизни вот этими внешними материальными или не только материальными сгустками какой-то субстанции приводит к тому, что человек рождает новое по параметрам мысли, свойства какие-то, качества, чувства, условия, то есть продукты жизнедеятельности своей. И таким образом и подтверждает процесс эволюционного взрастания. Значит, вернемся к началу. Человек в своей человеческой позиции наблюдателя имеет обязательно огонь. И вот это та новая субстанция, которая позволяет с точки зрения позиции наблюдателя, учитывающей наличие огня, увидеть человека другим ракурсом. Что делает человека человеком вообще-то? Четыре базовые начала, объединенные в одно целое в материи человека, где есть энергия во взаимодействии с окружающей средой, как обеспечивающая слиянность человека с внешней окружающей реальностью. Есть свет, который, пронзая материю, вещество и организованную энергию и вещество человека, структурирует самого человека по тем записям, по тем параметрам, которые несет свет. Записывая в него новое содержание, то есть свет, он все время определяет, кто такой человек и он какой. Есть дух с волей, как внешне, так и внутри человека. Собственно, дух пишет законы. Для материи воля — это законы. И тогда дух не просто закон воспринимается как правило, как описание какого-то действия, а закон сам по себе есть процесс. И человек, овладевая разными видами духа, разной мерности, погружается, взаимодействуя с ними, в действия по разным законам. Мы знаем, это действие на разных уровнях объективных реальностей приводит к тому, что у нас начинает включаться в деятельность части более и более высокие. Далее. И огонь — это та субстанция, которая, собственно, рождает цельность из того, что включает в собой огонь. Но по тем стандартам, я бы сказала, параметрам, границам, по которым организован огонь. Это записи синтеза. И вот получается, человек, приобретая огонь, с точки зрения гуманитарного взгляда, он преображается по качеству. То есть к нему природа предъявляет требования более высокого качества человечности. Я вообще-то не хотела об этом говорить, потому что это паранаучное пока вот обсуждение, но без этого я поняла, что невозможно раскрыть суть человека. Потому что вы слышали, что метагалактика, она не только количественно возрастает, она прежде всего качественно фиксирует разные свои результаты. А вот качество касается внутренних параметров и сути, кто есть человек. Поэтому мы суть эту рассматриваем, исходя из материального основания человека по этим четырем субстанциям. Так вот, представьте, что нам предстоит взглянуть на любые свои формы поведения с точки зрения наличия в нас огня, вот, и возможности рождать цельность собою, рождать цельность в материи в том числе. Цельные объединения разных параметров, разных объективных реальностей. И вот этот процесс постоянного рождения цельности, он исходит из наличия огня, и он, собственно, фиксирует вершину сути, кто есть человек. Но мы здесь недавно обсуждали с нашими коллегами по совету Игман разные тематики, поскольку они это не сказали, я не могу не сказать. Дело в том, что мы привыкли воспринимать свое поведение человека на основании предыдущих накоплений. То есть, если нам внешняя среда предлагает какие-то условия для взаимодействия, мы, собственно, можем исходить только из того, что предлагается. Например, вам дается выбор поступать так или поступать так. Большинство людей, в общем-то, находится в предлагаемых окружающей средой параметрах или кем-то предлагаемых условиях. Поэтому процесс генерирования новой цельности, как мыслей собственных, рожденных, это процесс огня, собственных смыслов, сути, знаний, в случае просто простого выбора и линейной определенности будет отсутствовать. А значит, по нынешним стандартам метагалактики, это не совсем человеческий процесс. Так, чтобы было подробнее и понятно. Если мы постоянно не генерируем собою что-то человеческое, ну вот посмотрите по всем параметрам частей, мысли, чувства, ощущения, движения, собственные, рождающиеся из того, что предлагает внешняя среда, и из того, что имеем мы внутри, во внутреннем своем мире человеческом. Так вот, если этого процесса, постоянного генезиса, синтеза нет, это не до конца человеческое действие. И вот если выходить на это обоснование, то очень даже хорошо видно, в каких состояниях мы относимся к определению человека уже в стандартах метагалактики, а в каких состояниях мы продолжаем быть в стандартах предыдущего времени, в прежних границах жизни. И вот нам кажется, что мы вырастаем, а здесь нужно глубже вникать, на самом деле ли так. Вот. Поэтому прежде всего человек – это тот, кто постоянно собою генерирует новые субстанции, возможности, материю и даже огонь и синтез, то, что еще материей может не являться. Если мы говорим о том, что сейчас эпоха человека метагалактики, а с чего эта эпоха вдруг возникла? Вот, мы знаем по тому же Пригожину, по работам Вернадского и философов русского космизма, если все их труды объединить, то в общем четко прослеживается линия, что человек, он растет внутренне в многомерного человека, который реализует свои потенциалы не вскрытые, но видимые уже в пятой расе. А мы понимаем, что это человек метагалактики, который продолжает эволюционировать. И вот такой человек отражает ту среду, которая его взращивает. А это вся космическая среда, скажу человеческим языком, или это огромное количество материй, которые объединяются в метагалактике, о которой говорили предыдущие докладчики. И если мы говорим о том, что человек взращивается метагалактикой, значит, у него должен быть метагалактический процесс, суть, начало метагалактические, объединять и синтезировать с собой несколько типов природных материй, но не внешним ракурсом уже, а свойственным человеку субъективным внутренним ракурсом. Вот. И тогда человек метагалактики – это многомерный человек, многоматериальный, который одновременно целен накопленным огнем и синтезом, и который взрастает по мере того, как он способен проникнуться внешней объективной реальностью, преобразиться ею. Это один вектор развития, когда внешняя среда нас растит. И второй вектор развития, мы с вами знаем, это субъективная активация. Мы знаем, что это идет от отца, но для ученых это можно показать как на основе соединения различных условий возникает, скажем так, вектор активации человека. По Пригожину это будет флюктуация, которая развивается в какой-то системе. Вдруг рождается флюктуация, а для нас это вот активация нас на рост. Вот. И тогда получается два вектора, сходясь в одно целое, когда идет внутренняя активация человека на рост и развитие, а с другой стороны объективная среда фиксируется на нас более высокими организованными типами материи и позволяет, осваивая их, взрастать, собственно, материю уже биологического существа человека, частей его. Вот такой примерно процесс мы должны обязательно обосновать в науке. Эта работа не завершена, это только пока на стадии гипотезы находится, потому что есть еще цель отдать эти труды, собственно, ученым для взаимодействия с ними. Я думаю, когда это будет, но это еще не все. Дело в том, что нам нужно углубить сам процесс, а каким образом человек взаимодействует с окружающей средой. Мы с вами договорились, что это процесс проникновения объективной реальности в человека. Мы дышим окружающим воздухом, мы питаемся продуктами из окружающей среды. Мы живем и общаемся в энергетической среде, объединяющей всех нас. Мы живем в среде астральной, которая складывается эмоциями и чувствами всего человечества. Значит, получается, мы в многомерной и многоматериальной среде находимся. Я это вижу так по-своему, может быть, это подойдет для научного обоснования. А принцип таков, если каждый вид материи, что внутренне объективно для человека, что для окружающей реальности, имеет определенный закон, набор параметров, стандарты, мы с вами знаем, константы, свойственные для этой материи, то функционал этой материи должен отличаться от других видов с другими пакетами стандартов, констант, законов и всего остального. И мы знаем из психологии, что у человека есть набор разных функций в виде чувствительной, двигательной, допустим, функции энергообмена, функции эмоций, сознания, ума и так далее, всего остального. Но это все совершенно разные в корне и в основе функции. Логично предположить, что этот функционал, он постепенно ведет к организации в самом человеке материй разных законов, наборов, мерностей и констант, то есть разного типа материи, в отражении такой же окружающей реальности. И развитие функций каждой части происходит по мере того, насколько мы глубоко проникаемся в соответствующей объективной реальностью, которая поддерживает развитие одного типа материи части. Вот. И таким образом мы приходим к обоснованию в человеке частей и синтеза многомерных материй в целое под названием человек. Вот. И отсюда у нас возникает следующий вопрос. А каким способом и каким образом человек проникается внешней окружающей средой? Практиками, генезисами, тренингами. То есть человек не просто хаотически ищет какое-то действие, которое бы привело к взаимодействию с объективной реальностью и к рождению новых каких-то результатов. А человек получает уже от природы или по мере своего опыта овладевает конкретными процессами, функциями, мы называем это практиками, генезисами, тренингами, то есть три варианта названия, иногда хочется добавить еще мираклями, вот, которые есть эталонные для природы, и значит для всего человека, и познавая которые, мы легче и глубже овладеваем той или иной объективной реальностью и развиваем часть. Перевожу на философский наш язык, только практиками прирастают части. Но практиками, когда задействуется для этого окружающая среда. Так увидели. А отсюда наука о человеке, она должна повернуть всю науку не только на внешнее ориентирование и познание природы, а на познание самого человека, обосновывая это тем, что сама позиция наблюдателя и то, чем мы смотрим, чем мы проникаемся внешней средой, определяет результат изучения этой объективной реальности. Но с другой стороны, это взаимодействие определяет и показывает возможности самого человека. А значит, изучая, какие функции у нас складываются в результате проникновения объективными реальностями разными частями, мы можем категориально описать наборы функций, возможностей, действий, фактически функционал систем, аппаратов для человека. Вот, и исходя из этого, уже более глубоко описать человека метагалактического и выйти за пределы вот этих вот рамок человека только как биологического существа. И в принципе вот этот подход откроет вариант к исследованию и самой метагалактики, и резервных возможностей самого человека. Вот такие примерно направления должны быть в человеке, в науке о человеке. И я еще хотела бы один момент показать, что маленькая команда никогда всю эту работу не сделает. Эта работа касается всех нас, тех, кто эти знания уже имеет. Вы хотя бы информированы сейчас на эту тему. Я хочу показать, что если мы переключаемся на принцип жизни домом, то в доме действует закон «все во всем». И любой объект и субъект, присутствующий в доме, касается все условия, которые есть в доме. Но касаются они по мере того, как человек иерархически вырастает, и эти условия готов реализовать. Но рано или поздно человек осваивает практически все условия дома, чтобы потом качественно переключиться на следующий виток эволюции. А это означает, что то, что нам дается в учении синтеза, как структура их дела, 16 организаций. Это касается любого из нас, как те параметры, которые нас организуют, как человека, а затем далее, глубже, чем просто человека, как посвященного. И тогда посвященность в объективную реальность Отца есть вид человеческой, пускай, деятельности, которая развивает человека, которая переключает его на новые параметры, позволяет эволюционировать. И скажите, что это не касается любого из нас. Если человек не эволюционирует, он перестает жить, он перестает вообще существовать. Как объект нерациональный с точки зрения природы. Я пусть говорю это жестко, но это факт. И эти примеры мы видим вокруг. А это значит, принцип посвященного, как принцип научности, касается каждого из нас. И слово «наука» нас не должно пугать и напрягать, как какая-то очень сложная и недоступная нам деятельность по нашим возможностям. А наоборот, переключаясь на рост вот эти все начала метагалактические, мы должны понять, что без посвященности, а по-бытовому, если говорить, что без научного подхода человек, собственно, не взрастает. И вот начинается формирование позиции наблюдателя, формирует ее философия человека. Мы, включаясь в процесс познания того, что нам было ранее недоступно, мы вызываем на себя следующие объективные реальности и глубже, если говорить, живу, которая проявляется практиками взаимодействия с внешней средой и проявляет свое содержание. Если живо – это жизненная субстанция Отца, то получается, мы продолжаем жизнь Отца только тогда, когда постоянно посвящаемся в новые глубины материи и в диво в целом, а фактически в доме у Отца, в дом Отца и в Отца. Вот. И таким образом, взрастая, мы становимся человеком по-настоящему. Я же не говорю о том, что следующие параметры, служащие в ипостаси, привносят свою основу в более глубокое еще развитие человека. И таким образом доходим до человека с частью Отец. У меня, пожалуй, все. Спасибо вам за внимание.